горело уже в разных концах села, и было светло, как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочно забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской новейшей винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью «меня не убьют, не убьют» хлестали его тело, рассыпчато колки и гремучие тугие взрывы курсантских лимонок и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал. Взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом. Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять, почему сапог желтый, короткий, с широким раструбом голенища стоял. Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора. Сахарно-бело и невинно жутко из него высовывалась тонкая, с округлой конечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту, почему сапог стоит. Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клёкотно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло к низу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, а стрелять Алексей не мог. Для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел, и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул, бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипло голенищем и носкам сапог. «Это он!» — обливал. Со стыдом, обидой и годливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу. И он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы. Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственнее различал голоса своих. Бой затихал. Обессиленный, смятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю», заглянув в лицо, «и все. Кто он? Какой?» Немец лежал в прежней позе, без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки. Они пугающе, по-живому, прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице в свете пожара четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных. И те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо, стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы. И кто-то один выкрикивал, командно и не в шутку, «Айнцвай! Айнцвай!» Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому. И, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг, «Куда вы их?» «В распоряжении лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант», — строго ответил курсант и властно повысил голос. «Айнцвай! Айнцвай!» Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо. У плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в потеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив на бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку блестела лакированная кобура парабеллума. «Ну, Лешк!» — закричал Гуляев, увидев Алексея. «В пух разнесли, понимаешь? Вдрызг! Видал?» Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом, невнятно, сквозь сжатые зубы, сказал окружавшим его курсантам. «Туда!» Пленных окружили и повели в глубину сада. А Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею, «В пух, понимаешь? Расположились тут сволочи, как дома. В одних кальсонах спят, видал? В конец охамели». Ожидающе вглядываясь в сад, суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан. «В том конце, возле школы», — сказал Гуляев. «Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоем взводе большие потери. У меня всего лишь пятеро». Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «Айнцвай! Айнцвай!». И он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную, горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина. Рота вступила в свой лес только в 7:00. И к тем 15, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще 2 раненых. Спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом рукоятки в животы курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования, как из мешка. Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной. Они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось немного времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властностью курсанты приказывали им потерпеть. «Ну чего развели пуду? К утру доставим вас в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками». «Это точно. Там их не меньше батальона сыграло. Одних автобусов штук 40 было, да 6 броневиков». Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села. И каждый знал, что он умолил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а 17 раненым и тем еще 11, что навсегда остались в горящем селе. Кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди.